Николай Свечин. Случай в Семипалатинске. Автор благодарит Булата Мукашева за помощь в написании этой книги. Глава первая. Убийство полицмейстера. 10 июля 1907 года полицмейстер Семипалатинска капитан Присыпин весь день был чрезвычайно занят. Сначала его долго держал вице-губернатор, потом привязался городской глава, потом пошли заседания в областном правлении. Вернувшись к себе, капитан начал прием, не успев даже попить чаю. Явилось полтора десятка просителей, как водится, со всякой ерундой. Иван Лаврентьевич всех рассудил и выпроводил, и уже уселся, наконец, чаевничать. Но тут ввалился пристав второй части Чекрызов с жалобой на пристава первой части Клещеева. Завязался длинный, нудный разговор с претензиями, намеками и недомолвками. Начальник выслушал и обещал принять меры, не уточнив, какие именно. Между двумя приставами еще с прошлого Рождества тянулась свара из-за наградных. Чекрызов считал, что его обошли, и обвинял Клещеева в клевете. Выпроводив раздраженного подчиненного, полицмейстер куда-то отлучился более чем на 2 часа. Потом, когда начали дознание, так и не сумели установить, куда именно ходил Присыпин. Факт тот, что он появился в управлении и велел дежурному городовому почистить его наган. Сказал: «Протри как следует, а то заржавел». Наган этот потом не нашли. После обеда Иван Лаврентьевич разбирал почту, подписал несколько отношений, наведался в канцелярию. Пил чай на квартире с супругой и дочками, часок полежал на диване и опять ушел на службу. Жене сказал, что будет поздно, пусть его не ждет. Дошел до Клещеева, потолковал с ним о том, как успокоить Чекрызова. Решили, что надо дать ему каменинам усиленные наградные из сэкономленных средств. Затем полицмейстер вернулся к себе и сидел в кабинете до сумерек. А когда начало темнеть, надел шинель и вышел. Дежурному пояснил, что идет на встречу с осведомителем в Заречную Слободу. Больше полицмейстера живым никто не видел. Осталось неизвестным и как он добрался на тот берег. Днем через Иртыш переправляли на пароме-самолете, который ходил по мере надобности. Однако в ту ночь казаки, что держали паром, Присыпина не перевозили. Видимо, он нашел лодку. Заречная Слобода считалась самым беспокойным местом в Семипалатинске. Обитали там преимущественно инородцы, хотя в последнее время начали селиться и русские. Отделенная от областной столицы широкой и стремительной рекой, Слобода жила своей жизнью. Левый берег — это степь. Оттуда приходило главное богатство киргиз-кайсаков — скот. Киргиз-кайсаками в то время официально называли казахов, часто просто киргизами. Поэтому бойни, кишечные и салотопленные заводы, кожевенные и овчинные мастерские расположены были по большей части здесь. А власть, храмы, магазины, доктора и городовые — на правом, чистом берегу. Правда, в Слободе стояла Никольская часовня, было на что перекреститься православному человеку. Только таких там жило немного, все больше мусульмане. Полицмейстера хватились утром следующего дня. Первой тревогу подняла жена. Супруг так и не пришел домой, что было на него не похоже. Сначала Ивана Лаврентьевича искали как бы нехотя. Друг где застрял и скоро сам объявится. Дежурный вспомнил про Слободу. Послали человека на другой берег. Тот обошел ее вдоль и поперек, все больше тревожась. А к полудню, когда стало ясно, что дело нечисто, капитана отыскали. Забросанное ветками ивы тело полицмейстера лежало за постоялым двором Кудайбергенева. На нем насчитали 6 ножевых ран. Убийство чиновника такого ранга — чрезвычайное происшествие в степи. Хищничают барантачи,
барантач — угонщик скота,
по неистребимой здешней привычке. Воры в Семипалатинске есть, как и в любом городе, но людей они не режут, все больше тащат, что попадет под руку. Бандиты тоже есть, но с полицией они не связываются. Киргизы? А им для чего убивать полицмейстера? Вернувшийся из Омска губернатор Галкин приказал сыскать злодеев в кратчайшие сроки.
Семипалатинская область относилась к степному генерал-губернаторству, столица которого находилась в Омске.
Семипалатинская полиция впервые столкнулась с таким тяжким преступлением и сначала растерялась. И тут отличился помощник полицмейстера, сотник Забабахин. Сделавшись вдруг временно первым лицом, он развил бурную деятельность. Видать, хотел показать себя перед генералом и занять освободившуюся должность. Так или иначе, но убийца Кузьма Павлович нашел за 2 дня. Проявил смекалку, какой никто от него не ожидал, и нашел. Подсказкой сотнику послужили ивовые ветки, которыми забросали тело его начальника. Редко какой город столь же беден зеленью, как Семипалатинск. Не зря местные именуют его «чертова песочница». Песок тут повсюду, что на правом берегу, что на левом. Единственный городской сад — скорее чахлый скверик, в котором страдает дюжина акаций. Настоящая зелень есть только на островах. Так семипалатинцы называют подлинные острова, до которых надо добираться по воде. А еще тем же словом именуют небольшие рощицы, что рассыпаны кое-где в пойме вдоль берегов Иртыша. Лишь там и можно было срезать иву, рассудил сотник. Он велел прочесать эти рощицы. И на лодочном острове полицейские нашли свежую порубку. Острова в основном поросли серебристым тополем, акацией и ивой. Другие деревья здесь не выживали. Лодочный остров находился на западной окраине города, там, где протока Семипалатинка соединялась с Иртышом. Позади керосинного склада Мусина кто-то срезал 10 прутьев и унес с собой. Человек был тут вечером, передыхал или прятался поблизости, в каменоломне, а еще выкурил 2 самокрутки. Забабахин повел себя как заправский сыщик. Он обнюхал окурки, размотал остатки газеты, из которой они были свернуты, и установил. Табак обычный, линейский.
Линейский табак — низкосортный самосад, который выращивали линейные казаки сибирского войска.
А газета любопытная. Туркестанские ведомости, свежие, за июль месяц. В городе таких 2 раза и обчелся. Сотник взял след и не сошел с него до самого конца. Быстро выяснив всех подписчиков, он расспросил каждого. Семипалатинская область не относилась к туркестанскому генерал-губернаторству, поэтому чужие ведомости здесь читали немногие, а конкретно 3. Помощник командира резервного батальона, подполковник Гештофт, предъявил свой экземпляр целым и невредимым. Чиновник канцелярии областного управления, коллежский асессор Бахвалов Адуевский, тоже. А вот личный почетный гражданин Демокритов не смог. Демокритов служил агентом Ярославско-Костромского земельного банка по призыву в заклад недвижимых имуществ. Семипалатинский 4 банка – государственный, сибирский торговый, русско-китайский и волжско-камский коммерческий. Все они представлены отделениями. А город необычный, торговля в нем развита как нигде. Вот ярославские костромичи и прислали своего агента. Аккуратный, ответственный, тот быстро вошел в здешнюю торгово-промышленную среду. И все было хорошо, пока неделю назад его не ограбили. К Демокритову в дом залезли неизвестные, дали по голове, забрали все ценное и ушли. В числе прочего прихватили и газетку «Туркестанские ведомости» за 8 июля. Завернули в нее серебряные ложки. Верховодил бандитами хорошо известный полиции человек по кличке Вася Окаянный. Так ловкий сотник установил предполагаемого убийцу. Вася Окаянный по паспорту звался Василием Корытовым. Из казаков сибирского войска, уроженец станицы Песчанской. Призвался, отслужил 6 месяцев и вдруг ударился в бега. Сначала был рядовым швейником. Потом вдруг пошел в гору, сделался мазом шайки таких же, как он, дезертиров. У Василия открылись организаторские способности, и он нашел область приложения сил. Стал промышлять на путях опиумных караванов. Семипалатинск удобен не только для торговли кожами или зерном. Через него также везут в Россию опиум и гашиш. На западе полно мака вокруг Иссык-Куля, на востоке не отстает Китай. Дикой конопли тоже хватает. С начала века по стране быстро распространилась новая зараза. И стар, и млад начали вдруг ходить в курильни. Завел моду Благовещенск, переняв у соседней Поднебесной. Тут же подтянулись Хабаровск и Владивосток. Очень скоро гнусные заведения захватили всю Сибирь. Затем покорили столицы, портовые города, а следом чуть ли не уездные. Спрос рождает предложение. Караваны с маковой соломкой и ношой с двух сторон двинулись в Семипалатинск.
Наша, а наша, гашиш.
Там отыскались шустрые люди, которые сплавляли товар до Омска или Тобольска, хорошо на нем наживаясь. Как водится, это заметили уголовные и взяли промысел под свою руку. В городе ими заправлял Яков Жоркин, единственный на всю степь Иван. Беглый каторжник и тертый головорез держал штаб-квартиру в окрестностях Семипалатинска, где-то в Бель-Агачской степи. Где именно, полиция прознать не смогла. Жоркин успешно конкурировал с таким же заводилой из туземцев Тахтоевым по прозвищу Алтынбек, золотой князь. Тахтоев грабил своих соплеменников, иногда цеплял и русских. Жоркин, найдя золотую опиумную жилу, бросил грабежи и сосредоточился на наркотиках. Два атамана поделили лужайку и жили без конфликтов, как вдруг появился Вася Окаянный. Он сходу прибрал к рукам Май-Алигаринский тракт западный, что ведет в Туркестан, и стал обирать из сыккульских поставщиков опиума. Жоркин объединился с Алтынбеком и напал на логово соперника в поселке Стеклянском, в 12 верстах от Семипалатинска. Но бандиты получили отпор. Одного батыра Окаянные убили и двоих ранили. Дезертиры сбежали из армии с винтовками и просто расстреляли врагов издали. У тех имелись лишь револьверы. После этого вроде бы установилось затишье, но было ясно, что война продолжится, стороны копят силы. До полиции доходили отрывочные сведения, агентуру к бандитам внедрить не удалось. Капитан Присыпин намеревался прикрыть все шайки сразу, готовил какую-то операцию, советовался с казаками, даже ездил на китайскую границу в Зайсан. Там стоял первый западносибирский стрелковый батальон, главная военная сила в области, и полицмейстер хотел привлечь стрелков к операции, но не успел. После открытий за Бабахина начальству все стало ясно. Окаянный распоясался. Он узнал, что полицмейстер готовит облаву и решил его опередить. Заманил в ловушку и убил. Только вот неосторожно выкурил цигарку, свернутую из украденной газеты. Губернатор, генерал-майор Галкин, был в ярости. Он уважал зарезанного капитана и теперь хотел мести. Сотник получил приказ достать Васю хоть из-под земли. Козырнул и ушел думать. У Окаянного была целая банда под рукой. Все с ружьями. Как бы они сами нас не прикончили, хором заявили сотнику полицейские. Вам карьеру делать, а нам погибать. Лезть под пули дураков не было. Служба в тихом городе разбаловала людей. Они забыли уже, как взводить курок револьвера. Но Кузьма Павлович велел не дрейфить. Сам он до этого успел повоевать с японцами и даже имел аннинский темляк на шашке. Смелый человек, обстрелянный. А теперь вдруг вышел на перспективную линию. Мог скакнуть в начальники. Было понятно, что казак своего не упустит. Приличные жалования, казенная квартира и другие выгоды. Кто от такого откажется? И Забабахин решился. Взял с собой пятерых городовых, всех с боевым опытом, и устроил засаду. Откуда-то он узнал, будто бы от агентуры, что Вася ходит по ночам в Сартовскую столовую в харчевном ряду. Сартов в городе было мало, но они славились торговой хваткой, держали лучшие постоялые дворы с буфетами, едальни, ашханы и лавки туземного товара.
Сартами в то время называли оседлое узбекское и таджикское преимущественно городское население, чьим основным занятием была торговля.
В заведении Улугбекова собирались блатеркаины.
Блатеркаин — скупщик краденого, барыга.
Нечистоплотные купцы, барантачи, воры и играли там в железку. Притон одним словом. Сотник послал своих людей в столовую, а сам притаился у задней двери. Увидев наряд городовых, атаман бросился бежать. Вылетел на двор, где Кузьма Павлович тут же его и пристрелил. Все заняло несколько секунд. Бах-бах — и готово. Городовые перенесли тело бандита в харчевню и обыскали. В кармане нашли серебряный портсигар, приметный такой, с двумя летящими утками. А в них целится охотник. Глазки уток сделаны из бирюзы. Работа хорошая, тонкая. Это был подарок покойному Присыпину от городской управы на 15-летие службы в офицерских чинах. Все молча пустили портсигар по рукам. Утром сам губернатор передал его вдове. Дело было закрыто, отличившиеся получили награды.